Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Тихона Патриарха Московского в Московском, священник Илья Соловьев. Отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы сегодня будем говорить о...
временах Патриарха Тихона, об истории церкви, о тех событиях, которые происходили в нашей церкви или вокруг этого в первые годы после революции, ну, соответственно.
Поэтому давайте, вот есть предложение у наших слушателей в памяти освежить исторические знания и немножко кратко о личности патриарха Тихона. Что это был за человек, и что это было за время, в котором он жил и...
Патриарх Тихон был одним из выдающихся иерархов Русской Православной Российской Церкви начала 20-го столетия. Он был членом, и это его неординарность и его особенность, если можно так сказать, его отличие от многих других проявлялось и в его деятельности в Соединенных Штатах Америки, и на его служении в других епархиях, и, например, в частности, еще и в том, что именно он оказался в переломной для России 17-й год одним из членов Священного Синода Православной Российской Церкви. Наконец, патриарх Тихон – это избранный московский митрополит, избранный свободно, свободным волеизъявлением церковного народа, клира и мирян, и в этом проявлялось доверие народа к этому святителю. И, конечно же, патриарх Тихон – это избранный поместным собором, представлявшим всю полноту православной церкви, епископов, клириков и мирян, первосвятитель Российской Церкви, имя которого и авторитет которого был на устах у всех тех, кто был верным сыном православной Российской Церкви в то сложное время, которое наступило после революции 17-18 года. Я думаю, что одной из определяющих черт патриарха Тихона была его скромность. Это не был князь церкви в том понимании, в самом худшем понимании и смысле этого слова. Он был человеком, способным услышать тех, кто был вокруг него. Он сочувствовал людям, он умел идти им навстречу, и он был человеком добрым. Хотя, конечно, вместе с тем патриарх Тихон был человеком системы. Он жил в то время, когда большая часть его жизни прошла в то время, когда церковь была подчинена государству, и вот это подчинение церкви государству, вот эта забитость церкви государством, вот это ненормальное, неправильное положение, конечно, отразилось и на его личности. И в этом смысле иногда он проявлял робость и непоследовательность, что, в общем, никак не отражалось на общих его нравственных качествах.
А почему на соборе 17-18 года решено было возродить патриаршество? Вернее, так, расскажите, пожалуйста, почему вообще было решено проводить такой крупный поместный собор?
Но дело в том, что Православная Российская Церковь в предреволюционные годы находилась в крайне сложном и, можно прямо сказать, в ненормальном положении, несмотря на то, что она являлась церковью государственной и пользовалась безусловной поддержкой и покровительством со стороны власти. И не просто поддержкой моральной, но и полицейской поддержкой. И это ненормальное положение было обусловлено подавлением такого важного свойства церкви, как ее соборность. Ненормальность проявлялась во многом, в том числе и в том, что управление ее делами осуществлялось не соборным разумом, а государем-императором.
Через синод.
Через оперпрокурора синода. А также разного рода чиновниками на местах, которые составляли духовную консисторию. Но история показывает, что государственная церковь очень часто разделяет свою судьбу с покровительствующей властью. И недовольство церковью, недовольство властью немедленно отражается на положении церкви и в отношении церкви. И революция как раз и показала в полной мере, что давление широких масс на государство также оказалось имевшим место и в отношении церкви. Но если государственная машина была разрушена, то церковь после разрушения государственной машины получила возможность своего самоустроения, для чего, конечно же, был необходим созыв Поместного собора. И созыв такого Поместного собора, полноценного Поместного собора, был возможен только после крушения самодержавия, то есть в условиях свободы церкви, когда она могла свободно самоопределиться и высказаться о том, каков должен быть ее строй.
Но ведь подготовка к собору началась еще до революционных событий.
Действительно, подготовка к собору началась с того момента, когда в России впервые заговорили о революции, и, собственно, когда эта революция совершилась. Более того, было создано особое присутствие предсоборное, которое работало довольно продолжительное время, обсуждало очень много вопросов, и к этой работе были причины лучшие богословские и церковные силы того времени. В 1912 году открылось предсоборное совещание. Одним словом, подготовка к собору велась. Но, тем не менее, созыв его все-таки стал возможен только после падения самодержавия в России.
А вот отвлекаясь немного от истории, ну, не совсем, конечно, отвлекаясь, такой вопрос. У нас принято проводить водораздел церковь и государство до революции, советская власть, а потом возрождение 90-х годов. А почему же, почему вообще у нас принято считать, что до революции церковь была, ну, в таком идеальном положении и состоянии, рисую ангелочков.
Хотя это далеко не так.
Хотя это далеко не так, да. Откуда вот это вот ложное представление об истории церкви до революции последних лет?
Ну, я думаю, это связано, во-первых, с антибольшевистской настроенностью значительной части нашей паствы и с тем, что очень многие люди, историки в России и за границей, особенно в период советской власти, симпатизировали монархии. И поэтому, обеляя монархию, представляя ее как идеальный строй, они, конечно же, обращали свой взор и на церковь, которая действительно, как я уже сказал, пользовалась поддержкой со стороны государственной власти. Но надо сказать, что положение церкви менялось, и менялось в худшую сторону. И к моменту революции мы имели уже устоявшиеся антицерковные силы, которые были настолько влиятельны, что они заявили о себе со всей силой после падения монархии, а точнее даже до падения монархии.
И в первую очередь мы о чем говорим сейчас? Ну, вот эти силы, кто эти силы?
Народ.
Народ.
Да, в народе зрело недовольство положением, недовольство государственной властью, недовольство положением в стране, недовольство войной и недовольство казенной церковью, который ассоциировался у этих людей с этой властью. И поэтому протест был не только против власти, но и против церкви. И протест этот начался не с большевистского вторжения во власть, не с захвата власти большевиками. Он начался гораздо раньше. Если мы посмотрим, что происходило при Временном правительстве, то мы увидим, что уже при Временном правительстве вот эти антицерковные силы дали о себе знать очень и очень существенно. Можно привести очень много примеров. Например, еще до отречения государя-императора от власти в Петербурге был разгромлен первый храм православный. Это произошло 27 февраля 1917 года, а царь отрекся 2 марта. Толпа разгромила дом предварительного заключения на Шпалерной улице, и вместе с тем был осквернен храм при нем. Причем это было сделано не в связи с разгромом дома предварительного заключения, потому что храм находился в отдельном помещении с отдельным входом. Это было сделано сознательно. И не просто сознательно, храм был осквернен. Престол был осквернен, была сбита мраморная доска, которая лежала на престоле, и разбросаны вещи, многое просто утащили. И только один человек, его имя сохранилось, надзиратель Филипп Егоров, спас от поругания антиминс, потир, дискос и напрестольное Евангелие. Есть и другие примеры. Например, это было до падения монархии, когда Временное правительство еще не пришло к власти, а о большевиках вообще еще, как о власти, не было речи. Есть и другие примеры. Например, журнал такой существовал «Пулемет». Он до революции публиковал антихристианские карикатуры, до революции большевистской. И вот, в частности, была карикатура «Христос в участке». А 18-й номер журнала «Бич» сатирического был целиком посвящен такой теме, как высмеивание разврата и продажности православного духовенства. А потом знаменитая история с так называемыми пулеметами на колокольне. Якобы полиция после февральского переворота с колоколен стреляла по мирному населению. Ничего подобного не было. Не надо... Было расследование церковное этих так называемых инцидентов, и оно показало, что ничего подобного не было. Зато в результате расследования было установлено, что пальба-то велась как раз не с колокольни, а по колокольням. Это был Великий пост. Народ врывался в храмы, останавливал богослужение, прежде священную литургию, вытаскивали духовенство на улицы, требовали предъявить помещение, вскрыть и так далее, те или иные комнаты. Распространялись слухи о том, что некоторые клирики от своего жилища устраивали подземные ходы в храм, по которым полиция скрывалась, и клирикам устраивали, вскрывали их квартиры при них, и один священник жил на пятом этаже, а у него искали подземный ход в его квартире. И предупреждали, что если еще что-нибудь подобное, какая-то информация о том, что стрельба велась, и вы укрываете полицейских, появится, мы просто сожжем все имущество Причта, а Причт разгоним. То есть до вступления большевиков в силу, при временном правительстве, в самом начале власти временного правительства, да и на протяжении всего его периода существования, народ уже активно выступал против церкви. Точнее, определенная часть народа уже был виден этот звериный оскал, который вполне, конечно, проявил себя при большевиках. И можно сказать, что временное правительство в своей деятельности не руководствовалось не тем, чтобы как-то утеснить православную веру. Оно руководствовалось идеей охранить православную веру, но считало необходимым делать это не полицейским путем, не путем административного насилия, а путем повышения нравственного авторитета церкви в обществе, для чего и предлагался созыв поместного собора, приветствовался созыв поместного собора. И временное правительство хотело построить не атеистическое государство в России, и не моноконфессиональное государство, она хотела построить поликонфессиональное государство, в котором все религии, по крайней мере, как теперь говорят, традиционные религии имели право на существование, и человека не стесняли в зависимости от его религиозной принадлежности.
И вот в такое тяжелое время, в том числе и для церкви, в результате поместного собора 17-18 года, патриаршество было восстановлено и приходит... Тихон, святитель Тихон.
А вот какие у патриарха были полномочия вот в эти первые просто катастрофические послереволюционные годы?
Ну, надо сказать, что после того, как в 1589 году патриаршество в России было восстановлено, оно просуществовало всего-навсего 111 лет. И за этот период оно не успело сложиться в единую систему. И патриарху на соборе 17-18 года должна была дать определенная церковная конституция, то есть должны быть определены его права и обязанности, чем и занимался собор 17-18 года. Сторонники восстановления патриаршества выставляли несколько важнейших аргументов, по которым нужно было восстановить патриаршество в России. Они говорили, что русский народ достоин патриарха, и что патриарх является живой организующей силой церкви и общества, что он станет защитником церкви, что он будет живым представителем национального единства, и что не нужно бояться патриаршего абсолютизма, он возможен только в католической церкви, и что сейчас, говорили соборяне, объявлена борьба с Западом России, готовится единая монета, ну, видимо, подразумевалось евро, и, значит, западный мир ощетинился, и нам нужно противостоять Западу, для этого нам нужен живой защитник, и для этого нужен патриарх. Протоиерей Сергий Булгаков даже полагал, что с восстановлением патриаршества будут созданы условия для соединения католической и православной церкви. То есть на патриарха возлагались очень и очень большие надежды. Люди думали, что патриарх будет тем вождем, который в трудных условиях объединит церковь и будет противостоять тем силам, которые выступают против нее. А они были очень и очень существенны. Ну, а противники патриаршества говорили об опасности, о том, что патриаршество несет в себе опасность для будущего церковного строя. И эти опасности они усматривали в бюрократизации церковного управления, в патриаршем абсолютизме, в том, что при слабовольном патриархе руководство церковью может перейти в руки синода, который может быть просто-напросто совещательным органом при патриархе, в том, что какое-то лицо может настолько втереться в доверие к патриарху, что фактически возьмет на себя руководство административной и церковной жизни и так далее, и так далее. И вот в этих спорах, а споры не были завершены, потому что прения по вопросу о патриаршестве были прекращены до того, когда были высказаны все аргументы сторонников и противников. Прения не были закончены. А почему они не были закончены? Потому что к власти в Петрограде пришли большевики. И тогда, собственно говоря, встал вопрос, а что делать дальше?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского, в Московском, священник Илья Соловьев, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим о обществе и церкви в первые годы после революции 17-го года.
И что же надо было делать дальше?
Большинство хотело восстановить патриаршество для того, чтобы патриарх стал защитником церкви. И они считали, что этого достаточно. А другая часть говорила, что необходимо дать ему конституцию, то есть определить его права и обязанности. И когда дошло дело до голосования, большая часть присутствовавших на соборе, а кворум уже не было, уже все разбежались, бежаша многие, большинство членов собора высказалось за то, чтобы патриарха что патриаршество нужно восстановить, но дать ему определенную конституцию. А потом начались волнения. Начал выступать Илларион Троицкий, говорить о том, что нам нужно, где бьется сердце русского человека, в Успенском соборе, а мы здесь сидим, давайте избирать. И новое голосование, немедленно избрать, приступить к избранию патриарха. И вот тут только несколько десятков голосов за то, чтобы избирать, перевесило противников. А если это соотнести с общей численной списочностью, то меньшинство собора, меньшинство, абсолютное меньшинство членов собора выступило за немедленное избрание патриарха.
То есть тоже все проходило так довольно скомканно, да?
Ну, так революция. Такой вопрос тогда совершенно логичный. А как большевики, пришедшие к власти, относились к избранию патриарха? Ведь они, ну, интронизации, по крайней мере, не препятствовали.
Поначалу никак не относились. Им было, по всей видимости, не до этого. Да. Потому что речь шла о том, что большевистского правительства как такового не существовало поначалу. Шла его организация, подбирались кадры, люди. А церковь в данном случае большевиков тогда еще так не интересовала, поскольку невозможно было заниматься всем сразу. И были более серьезные противники, были вооруженные силы. Были офицеры, которые стояли, защищали Россию, ту самую историческую Россию, которую мы потеряли. И поэтому было не до церкви. Даже не было специального органа поначалу, который бы занимался связью с церковью, что было у временного правительства. И только тогда, когда патриарх уже открыто выступил со своим воззванием 21 ноября или 4 декабря по новому стилю 17 года, в которую он предал анафеме всех тех, кто творит беззаконие и произвол, вот, может быть, с этого времени начинается, так сказать, работа большевиков с церковью, то есть такая открытая борьба. Но только не нужно думать, что большевики являлись своего рода инициаторами гонений, что вот большевики настолько овладели народными массами, что народные массы, послушавшись большевиков, все эти передовые рабочие и так далее, взяли кайло и пошли рубить иконостасы в церкви.
Ну, не зря же вы так подробно рассказывали о самом начале 20-го века.
Большевики только использовали те настроения, которые были в обществе. И не просто использовали, они канализировали эти настроения, придали им организационные, так сказать, организационное оформление, и, воспользовавшись низменными инстинктами населения, которые чрезвычайно обострились в условиях революции, они вот этим настроением дали ход. То есть и антиклерикальные настроения были использованы, и противогосударственные настроения, которые, как я уже вам говорил, что они отразились на церкви. Вот это все вместе было канализировано, и этому было дано направление за счет пропаганды, лжи и всего-всего, что
было. А как же вот эти указы Ленина о расстреле, немедленном расстреле реакционного духовенства?
Ну, это уже связано с изъятием церковных ценностей. это уже немножко другая история.
Но это уже 22-й год, получается.
Да, если мы говорим о самом начальном периоде, то большевики, скорее всего, все-таки с конца 17-го, начала 18-го, может быть, даже с начала 18-го года, начинают вот так заниматься, обращать внимание на необходимость церковной политики.
А у них... Вот эта идея, идеология атеизма, идея безбожия, она в то время зарождалась и как-то логично потом вырастала, или у них все-таки не было такой идеи уничтожить церковь
под корень? У большевиков никогда не было никакой идеи. В 1905 году Ленин в одной из своих работ писал, что православный священник может быть членом партии. То есть, когда нужно было использовать для своих интересов утилитарных, для церковь, для того, чтобы собрать себе политический капиталец, они говорили о том, что священник может быть членом партии. Когда они пришли к власти и стали бороться с теми силами, которые противостояли их насилию и напору, их позиция, естественно, изменилась. И вообще, я думаю, что большевизм, это не, искать корни и причины большевизма в идейной области нельзя. Все то, что говорили большевики, вот что характерным является признаком большевизма? Конечно, не их экономическое учение, потому что с началом военного коммунизма равенство и братство всех было похоронено, экономическое равенство, понятно. А дальше началось преследование крестьянства и уничтожение русского народа. Эта идея не определяющая для большевиков. Их идеология, она тоже никогда не была определяющей, поскольку она была утопической. И мне кажется, что характерным признаком большевизма является нетерпимость к иному мнению, к инакомыслию. Вот большевизм – это когда люди не хотят и не желают терпеть никакого чужого мнения, несогласного с ними. Должна быть генеральная линия. Эту генеральную линию мы определяем произвольно, в зависимости от тех или иных обстоятельств. И тот, кто не с нами, тот против нас. В этом смысле мы видим классический большевизм на Украине. Валят памятники Ленину, а по существу создается та же самая большевистская система, которая была в 17-м году. И вот я несколько отвлекаюсь, могу сказать, что я очень уважал всегда в застойное время, как теперь говорят, такие радиостанции, как, например, BBC, «Немецкая волна», «Радио Свобода».
Могли пострадать.
Я думал, что эти люди борются за свободу России с большевизмом. А теперь, когда я вижу, какую свободу они насадили на Украине, мне начинает казаться, что они боролись все-таки не за свободу, и что борьба за церковь, она была очень относительной. А на самом деле они боролись за разрушение нашей страны. Потому что они насаждают на Украине вот этот самый большевизм в самом отвратительном его виде. Так, в таком виде, какой он был в России после прихода большевиков в
власть. Но возвращаясь к истории, а среди духовенства были революционные настроения? Я даже сейчас не имею в виду тех священнослужителей, которые пополнили или там создали обновленческое движение.
Об этом тоже сейчас поговорим.
Обязательно. Но среди духовенства, ну, как мы говорим, Тихоновской церкви, были люди, которые приняли революцию?
Ну, я думаю, что священники чувствуют, что в революции есть определенная социальная правда, потому что все-таки те лозунги, которые провозглашались большевиками, ведь они не все были несправедливыми, и не все эти лозунги в теории могли бы быть отвергнуты с христианской точки зрения. Например, отделение церкви от государства. Это благо для церкви, когда она отделена от государственной власти. И поэтому находились, конечно, люди, которые разделяли идеи братства, справедливости и видели в этом не какое-то зло, а добро. Но только до тех пор, пока большевики не проявили свое собственное лицо.
Угу. Но и если уж скоро мы заговорили о духовенстве революции, появляются первые ростки обновленчества. Мне всегда казалось, что в обновленчество многие шли не в поисках каких-то собственных выгод, да, там при создании высшего церковного управления, но люди, которые реально хотели каких-то перемен и в литургической, и в общественной жизни церкви.
Дело в том, что нужно разделять движение за церковное обновление, которое существовало до революции.
Да, ну, с движением... Введенский был вполне себе контакт.
Ну, он тогда до революции о себе особенно никак не заявил. Он просто не успел этого сделать. немножко отличился на фронте, как проповедник, как человек, который призывавший к восстановлению дисциплины в армии и ведению войны до победного конца, но в более ранний период он о себе никаким образом особенно не заявил, ну, разве что когда был студентом. А движение за церковное обновление до революции стремилось к тому, чтобы восстановить канонический строй православной церкви. И оно действовало в церковном русле по благословению священноначалия. Группа 32 столичных священников имела прямое благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония, своего епархиального архиерея, первоприсутствующего члена Священного Синода, Святейшего Синода. И это движение шло в церковном русле. Они стояли за то, чтобы восстановить соборность церкви. А что касается того раскола, который возник после революции, то это движение лишь использовало некоторые популярные действительно среди духовенства и церковной интеллигенции лозунги церковного обновления для того, чтобы привлечь к себе массы. Но на самом же деле это движение было целиком и полностью спровоцировано большевиками для того, чтобы разрушить церковь. Иными словами, это движение было взято на вооружение большевиками для того, чтобы создать раскол.
Но ведь среди обновленцев, я так понимаю, тоже не было единства, и люди, которые, скажем, поддерживали Введенского, как... Давайте вот я сейчас какие-то факты привожу в пример, может быть, не очень очевидные для слушателей. Расскажите, в принципе, об обновленчестве в целом.
Ну, обновленческий раскол возник в мае 1922 года. Он готовился советской властью. Она подбирала лидеров, которые могли выступить за то, чтобы отделиться от патриарха. И поводом для этого было изъятие церковных ценностей. И очень многие из этих людей никогда до революции не отличались никаким стремлением к обновлению церкви. Некоторые из них были членами Союза Русского Народа, а епископ Вернинский...
Что, в принципе, наоборот.
Да, 100%. А епископ Вернинский Леонид, которому патриарх своей резолюции передал управление Московской епархией, как говорил о нем сам Александр Иванович Введенский, каждое второе слово у него было «государь-император». То есть это люди были совершенно не те, кого называли потом идейными обновленцами.
Но был Антонин Грановский.
Антонин Грановский был сторонником радикальных литургических преобразований.
Да. И он как раз откололся от Введенского потом.
Да, их мнения разделились. Возникло три группы. Союз церковного возрождения во главе с епископом Антонином Грановским. Живая церковь, которая возникла изначально, да. И потом разделилась на эти три части во главе с протоиереем Красницким. И союз общин Древнеапостольской церкви во главе с Введенским, и к ним примыкал Боярский и другая группа петербургского духовенства.
Дедушка, если не ошибаюсь, или прадедушка.
Прадедушка, наверное, да. Михаил Сергеевич?
Да. Да, да, именно он.
А мы продолжим буквально через минуту с отцом Ильей Соловьевым. Я напомню, что он клирик храма святителя Тихона Патриарха Московского в Московском. Говорим о первых годах советской власти и церкви внутри новой страны.
Светлый вечер. На радио «Вера».